Братья и сестры, вместе с вами прочитаем текст Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Друзья, ну чтобы нам было чуть более понятно, мы прочитаем 12 стих, а потом 13. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И 14 глава, 1 стих – «Достигайте любви». Братья и сестры, в этом отрывке есть одно слово, которое в русском языке переведено не очень ярко. В греческом оригинале тот же самый смысл, но более яркий оттенок. Слово «пребывают». Как мы понимаем слово «пребывают»? То есть они есть, да? Присутствуют. Друзья, но в наличии много что может присутствовать. А сии три пребывают. Вера, надежда, любовь. А разве ничего другого не пребывает сейчас? Пребывает много что другого. Но почему-то отмечено, что пребывает только вера, надежда и любовь. Друзья, если мы посмотрим греческий оригинальный текст, то это слово «пребывает» имеет оттенок «являются верными» или «являются надежными». Друзья, в нашей жизни очень много мы приходится что-то делать. Однажды у нас в семье надо было купить чеснокодавку. Такая чеснокодавка. Знаете, вот в советское время они были хорошие. Вот давили что угодно, да, можно было раздать хоть камни. А потом я стал искать, купил одну. И вот мы чеснок положили, нажали, и чеснок остался целым, а чеснокодавка развалилась. Потом я пошел в магазин и нашел дорогую чеснокодавку. Она стоила больше 300 рублей. Вот. И она до сих пор у нас лежит. И она надежная, и она не ломается. Но она тоже чеснок не давит. Почему? Потому что у нее вот эта штука, которая давит, она меньше, чем та штука, на которую давит. И чеснок просто вылазит по бокам, и все. И не работает. Вот она есть... Но она не работает. Она пребывает, но она ненадежно пребывает. Ее нету. На нее положиться невозможно. Друзья, я думаю, что в нашей жизни сейчас очень много всего того, что как бы есть, но толку от этого нет. Вот в магазин придешь. Масса товара, да? Масса товара. Есть такие вещи, которые настолько дешевые, настолько некачественно сделаны, что они не работают даже с первого раза. Друзья, и вот так же и в нашей жизни духовной. Есть очень много того, что вокруг нас есть, но на них положиться невозможно. Вот, например, друзья, такая ситуация. Человек в доме, ну, что-то случилось, что-то не по его, кто-то его расстроил, и вот его переживание такое внутри. Друзья, что в первую очередь у человека есть, ну, из инструментов, из духовных, что ему предлагает свои услуги? Друзья, в первую очередь ему предлагает свои услуги гнев. Говорит, вот я здесь. Я готов тебе послужить, меня много, пользуйся сколько хочешь. И человек берет этот гнев, потому что он первым под руку попался, начинает его использовать. Друзья, приносит ли он какую-то пользу? Нет, написано, гнев человека правды Божьей не творит. То есть это та же сломанная чеснокодалка. Можно попробовать, но она пользу не приносит и работать не будет. Потом проходит время, человек подумал, действительно, а зачем я гневался? Странность какая-то, не надо было гневаться, все равно не работает, только хуже стало. Потом проходит время, и опять ситуация, и опять у него гнев. Он говорит, вот он я на месте, я же никуда не делся. Друзья, вот с этой чеснокодавкой, я прошу прощения, что к ней возвращаюсь. Та же самая история, вот один раз раздавили, но не получилось. Выскабливаешь этот чеснок. Друзья, а в следующий раз раздавить надо, и думаешь, ну другого-то нет, воспользуйся опять ей. Друзья, она сработает второй раз? Но она первый раз не сработала, и второй раз не сработает. Друзья, и она не будет работать и десятый, и пятнадцатый раз, сколько бы раз мы ни пробовали. Так же и гнев. Друзья, если мы пользуемся гневом, может быть, пользуемся им каждый день, или сто раз подряд, или 10 лет, друзья, от этого лучше не станет. Мы можем им пользоваться и пользоваться, потому что его много и в избытке. Он дешевый, и не надо тратить силы его приобретать. Друзья, но он никогда не работает. Он все время делает только хуже, и мы все время думаем, а зачем же мы пользовались этим гневом? Друзья, то же самое и другие. Вот есть такое злость, да, злость. Тоже, ее сколько угодно. Друзья, люди говорят, зла не хватает на тебя, да? Неправда, зла хватает всегда и в избытке, и его еще остается. Друзья, и эта злоба тоже никогда пользу не приносит. Иногда думаешь про себя, ну зачем ты разозлился? Не надо было злиться. А потом приходит время и думаешь, вот разозлюсь и поможет. Иногда даже так бывает, оправдывают себя люди, говорят, ну как же ему объяснить? Он же по-хорошему не понимает. Надо со злостью объяснить. Объяснил со злостью, не помогло. В следующий раз думаешь, опять так сделаю, и опять не помогает. Друзья, и обидно то, что вот этой честногодавкой человек может пользоваться 100 лет, ну, если выживет 100 лет, ну, или всю свою жизнь может пользоваться, и думать, что он работает, он же давит, он же пользуется. Друзья, а эффекта никакого нету. Друзья, нету, ничего не работает. Друзья, мы можем сказать, написано в Библии про злобу, удаливши остатки злобы, все удалите. Дальше написано осуждение. Тоже про осуждение сказано. Сколько раз нам на помощь приходило осуждение? Сколько раз? Огромное количество раз. Друзья, у меня было множество, ну ежедневно, наверное. Встречаешь ситуации и не понимаешь, почему так произошло. И первое, услуги свои кто предлагает? Осуждение. Оно вот так вот, оно говорит, ну посмотри, как он себя так ведет? Да разве так можно? Да почему он о тебе не подумал? Да почему он так сказал? Да он, наверное, специально не пришел. Да, наверное, он лентяй. Да, наверное, он такой. Осуждение, ну тут как тут, друзья, его много, оно дешевое, им можно пользоваться сколько хочешь, и ежедневно будешь пользоваться с утра до ночи, и оно не иссякнет, так же, друзья, да? Друзья, но никогда, ни разу осуждение не принесло пользы, не было ни одного случая. Оно пребывает, но оно не оказывается верным. Друзья, сколько раз в моей жизни было, когда я же думаю, но вот сейчас мое суждение точно верное. Я уже все взвесил, я уже всех опросил, 100% этот человек лукавый. Друзья, а потом мне Бог показывает, посмотри, видишь, ты, оказаться, ошибался. И было стыдно и горько на сердце. Друзья, осуждение в моей жизни еще ни разу не помогало. Но в избытке, как китайских товаров, да, его огромное количество, всего по 45. Друзья, огромное количество, можно целый килограмм покупать этого осуждения. Но оно не работает. Друзья, и апостол Павел говорит, мы сейчас... Мы в таком положении находимся, что мы реалии этого духовного мира, мы их видеть не можем. Они как бы скрыты через нас сквозь тусклое стекло гадательно. Друзья, но он говорит, что есть все-таки те инструменты, которые в нашей жизни действительно являются редкими, но они являются верными. Мы недавно общались с одним братом, он строитель, и он говорит, ты знаешь, у меня есть ножовка, она стоит несколько тысяч рублей. Ножовка. Казалось бы, ножовка, она сколько должна стоить? Он говорит, но она так дерево отпилит, что шва не остается, и не надо даже потом рубанком проходить. Все четко и ровно. Она работает. Друзья, кто-то скажет, а я куплю за 200 рублей и тоже буду пилить. Друзья, будет пилить, но он намучается, устанет, испортит, да? И в конце концов получится инструмент, вернее, изделие получится, ну, такое, знаете, корявое. Хороший инструмент, дорого стоит. Оно редко бывает. За ним, может быть, надо куда-то поехать в другой город, чтобы его купить. Друзья, то же самое и апостол Павел говорит. Вот среди вас, у вас огромное количество вот этих дешевых, ненужных, неработающих инструментов духовных. Не пользуйтесь ими. А чем пользоваться? А теперь пребывают. Друзья, это слово «пребывают верными». То есть то, что реально может помочь. То, что реально в нашей жизни может принести пользу. То, что если мы этим владеем, это действительно обогащает нас. И действительно, если какие-то проблемы возникают, они решают. Мы слышали сейчас вторую проповедь о молитве. Друзья, когда у человека уныние, работает, друзья, ли молитва? Да. Человек помолился, и Бог его успокоил. Друзья, человек может в уныние своем пойти, например, в питейное заведение и выпить что-то. Этого можно сделать. Но оно не работает. Оно уныние не удаляет. Можно пойти к друзьям, можно посмотреть телевизор. Друзья, можно многое что сделать, но это не помогает. А он говорит, молитесь. Друзья, человек молится, и это помогает. Друзья, и вот то же самое здесь апостол Павел на три таких инструмента обращает внимание, которые в нашей жизни не просто имеются, но они пребывают верными. Они служат нам в пользу. Они помогают нам действительно преодолевать духовные трудности, переживания и помогают нам жить. Друзья, что эти за инструменты? Это инструмент вера, надежда и любовь. Друзья, вера, надежда и любовь. Я не знаю ни одного человека, у которого была бы вера, и она бы его подвела. Друзья, написано, ибо вера не постыжает. Друзья, то есть, что такое не постыжает? Есть некое упование, у нас есть вера, что вот так будет. И если, друзья, эта вера зиждется на Слове Божьем, если мы уповаем на то, что сказал Бог, друзья, ни один человек не скажет, я этого ожидал, я этого старался, но этого никогда, но этого не произошло. Брат Юра Свириченко, вот сейчас мы были в Апшеронске, он проповедовал и привел очень интересный пример. Он говорит, у него в Грузии был один знакомый брат, он уже пожилой, ну или в возрасте. И когда-то он встретился, он уверовал очень искренне, этот пожилой брат. И однажды он встретился с одним человеком из другого учения, из свидетелей Иеговы. И этот человек из свидетелей Иеговы говорит, ты неправильно веришь. Почему? У тебя Библия перевод неправильный. А он говорит, о, дорогой, я вот приду к Богу и скажу, Господи, вот ты мне дал слово, вот как мне ты дал, так я и верил. Правильно. Друзья, он говорит, не моя обязанность проверять Слово Божие. Моя обязанность верить Слову Божию. А обязанность Бога позаботиться, чтобы у нас было Слово Божие. Так же, друзья, да? Друзья, и когда нам говорят, это слово неправильное, там и так далее. Друзья, вера в Слово Божие не постыжает. Друзья, бывает вера не в Слово Божие. Это человеческая вера, бесовская, она постыжает. Друзья, но вера здесь имеется в виду, это вера, которая не постыжает, это вера в Слово Божие. Я хочу привести один пример, друзья, но я сидел вот тут вот на этом месте и очень сомневался, приводить мне его пример или не приводить. Почему? Потому что в этом примере есть одно слово. Это слово литературное, но непривычное для нашего слуха. И я знаю точно, что среди нас есть люди, которые это слово считают не очень хорошим. Но я его все-таки употреблю, потому что хороший пример. И если для кого-то, друзья, это будет соблазн, я заранее прошу прощения. Но настолько яркое выражение, что я думаю, что оно откроет нам суть веры. Друзья, дело в том, что все во времена истории, начиная с первого века, и кончая нашими днями, на веру всегда были нападки. Согласитесь? Друзья, в первые века веру пытались подавить гонениями. Страшные гонения. Людей пытали, сжигали на кострах и травили зверями. Друзья, потом пришло время, и понял сатана, что веру гонениями не подавить. И он решил подавить ее, наоборот, милостью. И государство соединилось с церковью, и в христианах были открыты врата. Они могли занимать государственные посты, и каждому крещенному давалась золотая монета. Друзья, это было вроде как красиво, но на самом деле это было для подавления веры, чтобы человек веру в Господа потерял, а уповал на земное. Друзья, потом прошло время, и опять были времена гонений и времена хороших отношений к вере. Друзья, потом появились такие философские течения, которые стали учить, что Бога на самом деле нету, что Бог он в природе. Друзья, потом появились такие гуманисты, которые сказали, что человек выше Бога. Друзья, и все время, каждый год, вернее, каждое столетие на веру были нападки. Потом появилось учение Дарвина, друзья, которые сказали, что не Бог все создал, это все произошло само собой. Друзья, и вот каждый год, и до сих пор мы встречаемся с нападками на веру. И был такой один известный христианский писатель, его звали Гилберт Честертон, может быть, кто-то о нем слышал. Он однажды сказал такие слова: «Да, много раз при Нероне, при Дарвине, при Арии, при Вольтере, при гуманистах вера катилась ко всем чертям. И каждый раз погибали черти». Так же, друзья, да? Друзья, каждый раз... Нет, повторять я не буду. Друзья, каждый раз вера катилась. Казалось бы, уже все. Она уже закатилась глубже и некуда, да? Уже на нее столько нападок, друзья, что вот она проиграла. Однажды Вольтер сказал, говорит, через 30 или 40 лет, говорит, про Библию все забудут. Во Франции устроили похороны Библии, друзья, похороны. Ее хоронили. Друзья, а потом похоронили Вольтера. Вот. Друзья, однажды Ницше сказал такие слова: «Бога нет». И подпись: «Ницше». Друзья, а потом кто-то написал такую фразу, когда он умер, Ницше: «Ницше нет». И подпись: «Бог». Друзья, разница, да? Вера, друзья, много раз была гонима. Друзья, ну каждый раз поражались гонители. Так же, друзья? Каждый раз. Друзья, в нашей жизни то же самое. Много нападок на нашу личную с вами веру. Вот на мою личную веру, на вашу веру. Очень много нападок. Когда мы посмотрим на этот мир, даже посмотрим на современное христианство, вера может угаснуть. Друзья, но вера и в наше время может сиять ярким пламенем. Даже в наше время, когда множество такого отступления, но вера может быть. Друзья, и у кого в личном его жизни вера есть, вера в Бога, вера в Его Слово, вера в того, кто нас искупил, а про кого мы сегодня будем вспоминать, и это заповедь его совершать. Друзья, вера в того распятого, который сказал «совершилось», друзья, вот эта вера, она никогда человека не подведет. Она всегда человека будет сопровождать в его жизни. Друзья, вы знаете, я не помню, рассказывал вам или нет, хотел показать на слайдах, когда про Америку рассказывал, и забыл про это дело. Ну, может быть, рассказывал, но не помню. Есть такой Солженицын рассказ «Один день» Ивана Денисовича. Может быть, слышали, да? И там был такой Лешка-баптист. И вот про него я уже несколько раз вам рассказывал, потому что меня очень тронул этот пример. Что когда он сидел в ГУЛАГе, в этих страшных тяжелых условиях, его вера сияла, и даже люди окружающие свидетельствовали, и говорили, чему ты можешь радоваться в этих страшных условиях? Он говорит, я радуюсь Богу, солнцу радуюсь. Помолится, говорит, почитает книжечку и довольный. И там такие беседы приведены вот этого человека, который был верующим баптистом, с человеком, который, ну, с людьми, которые окружали его. А потом я был в Америке, и этот пример привел в Америке однажды. И мне брат подходит и говорит, ты знаешь, этот человек жив до сих пор. И он живет в таком-то городе. И я очень сильно захотел с ним встретиться. И я приехал в этот город, и я говорю, Господи, ну устрой мне с этим встречи человеком. А он не в нашу церковь входит. Он ходит в автономную церковь там, ну где-то в этом городе. И, друзья, и я стал проповедовать, и много людей собралось. Ну, большая церковь, больше 300 человек пришло на собрание, полный дом молитвы. И когда я проповедовал, сел на лавочку и закончил собрание, ко мне подходит один брат и говорит, помнишь, ты спрашивал про Лешку баптиста? Я говорю, да, вон он сидит, он пришел тебя послушать. Друзья, и вы знаете, я подошел и говорю, хоть можно я с вами познакомлюсь? Друзья, он уже старенький дедушка, его фамилия Светлов. И вот его фамилия полностью отражает его сущность. Он такой светится. У меня есть фотография, я вам потом ее покажу. Он аж светится. Друзья, ему сейчас, я не помню сколько лет, но он уже старенький дедушка, и жена его. И они сохранили веру, друзья. А те люди, которые ему и 25 лет ГУЛАГа ему дали, 25 лет. Друзья, все эти люди где? Где эта ненависть? Друзья, вера человека, она сохранила его. Она не сохранила только, знаете, друзья, много людей перешло через трудности. Я думаю, что сейчас в этом мире много людей, которых найти можно, которые тоже через ГУЛАГ прошли. Друзья, эти люди, возможно, сохранили свое тело, но этот человек сохранил свою личность. Он не ожесточился, он не проклинает гонителей. Он рассказывает про гонение так, как будто бы это была вообще милость от Бога, что он в таких условиях жил. Друзья, ты на него смотришь и видишь, что он не испорченный тюрьмой, что он это человек, который прошедший такие-таки огромные трудности, друзья, немыслимый для нас, сохранил веру. Друзья, и сейчас он ожидает встречи со своим Господом. Друзья, вера, она никогда никому не подводит. Вот если вернуться в то время, когда он там жил, кто-то своим лукавством пытался заработать себе лишний кусок хлеба, кто-то своей властью и авторитетом старался заработать, чтобы его все слушали. Друзья, все это на душу восстает. Люди становятся не людьми после этого. Друзья, а вера во Христа, вера в Бога. И его сохранила, и душу его сохранила, и дух его преобразила. И он сейчас радуется. Знаете, я с ним пообщался, и у меня как будто бы сердце, ну, окрылилось. Вот человек, живой источник веры. Друзья, и дальше написано, смотрите, вера, она пребывает. Она не просто пребывает, она является верной. Она помогает нам. Друзья, а дальше эта вера рождает что? Она рождает надежду. Если мы во что-то верим, если мы знаем, что так будет, потому что нам Бог так сказал, друзья, у нас есть надежда. Друзья, а надежда, она всегда нас окрыляет. Надежда нас окрыляет. И она тоже не постыжает. Написано, надежда не постыжает. И вера не постыжает, и надежда не постыжает. Надежда, друзья, дает нам упование, что так будет. Когда человек, вот рассказывали, есть такая книга одного психолога, он описывает, что когда в концлагерях Германии люди жили, то им, одному человеку, там то ли ему приснился сон, то ли ему кто-то сказал, то ли от какого-то откровения ему было, что такого-то, такого-то числа, там 20 апреля, он будет освобожден из концлагеря. И вот он жил этой надеждой. Друзья, он жил этой надеждой. Он претерпевал страшные трудности. Он не ел, ну, потому что все не ели. Он на работах, но он жил этой надеждой. Друзья, пришло назначенное число. Оно закончилось. Вечер и ночь наступила. И на следующий день он умер. Друзья, потому что надежда кончилась. Друзья, а через месяц их освободили. пришли советские власти, войска и их освободили. Друзья, он не дождался месяц. Он умер от истощения, так написано в заключении. От истощения. Но почему он от истощения не умер на 2 дня раньше? Его питала надежда. Он верил, будет вот это время. Друзья, когда у нас есть вера, которая рождает надежду, и мы знаем, что скоро, может быть в этом году, а может быть не в этом, но скоро, будет тот, который, придет тот, который нас возьмет в свои небесные обители. Друзья, нам легче переживать трудности. Нам легче быть терпеливы друг к другу. Нам легче сносить искушения. Легче, друзья, или нет? Но когда надежды нету, когда сатана внушает, да когда еще Христос придет? Да когда к тебе придет избавление? Друзья, у человека опускаются руки. Друзья, надежда – это то, что, ну, современным языком можно сказать, работает. Это то, что дает нам действительно ощутимую помощь в духовной жизни. Друзья, и третье – это любовь. Я не хотел бы подробно останавливаться на любви. Друзья, но только любовь способна сохранить нас людьми. Друзья, человек, теряющий любовь, перестает быть человеком. Когда между нашими отношениями прекращаются любовные отношения, когда на первое место ставится справедливость, или ставятся какие-то, может быть, взаимовыгодные условия, или еще что-то. Мы вчера ехали с братом Сергеем, и он мне рассказал пример. Я, с его позволения, правда, не спрашивал его разрешения, но я думаю, что он не будет против. Друзья, расскажу этот пример. Для меня он очень был трогателен. Друзья, вот мы с вами называем друг друга братьями и сестрами. Так же, друзья? Вы знаете, и когда мы были вот сейчас в Апшеронске и заканчивались курсы, мне было очень трогательно, насколько вообще эти 2 недели прошли в братском общении. Не было ни ссор, не было ни разногласий. Да, кто-то, может быть, сказал ошибочное мнение, и его поправили, но это было все так в любовных, хороших отношениях. Друзья, когда заканчивалось, братья поздравляли друг друга. Поздравляли, благодарили поваров и преподавателей. Благодарили старосту, друзья, дарили подарки. Это было все настолько трогательно, что было до слез. И когда мы ехали обратно, я говорю, как хорошо, что мы друг другу братья. Так это приятно. А Сергей говорит, вот в местах не столь отдаленных, где люди, ну, сидят в тюрьме, люди тоже называют друг друга братьями. Братишка, братуха, да, брат, братан. Друзья, а почему они называют друг друга братьями? Потому что хотят, чтобы было братское. И вот он говорит, однажды я смотрю, люди играют в карты. И он говорит, ну, братишка, ты ходи, братишка, может быть, чайку принести. И вот они играют, играют. А он говорит, вот вы сейчас братишка, друг другу братишка называете, а попробуйте только, попробуй только один из вас карточный долг не отдать. Какой братишка будет после этого? Друзья, отвернутся все. Будут презреннейшим человеком. Никто не должен был будет руки подать, да? Почему? Долг не отдал. Не дал долг. А где же? Ты же говорил, что это мой брат. Как же так? Как же так? Ну, скажи, ну раз ты мне брат, да пусть проиграл, ну прощаю тебе. Нет, нет, до смерти помнить будет, что ты мне 3 рубля не отдал, да? До смерти помнить будет. А где брат? Друзья, вот мы друг друга называем братьями и сестрами. А что делает нас братьями и сестрами? Друзья, нас делает любовь Христова. Если любви Христовой между нами нет, друзья, эти слова останутся словами. Они только будут мы только будем называться братьями и сестрами. Но на самом деле придет трудность малейшая, придет какое-то искушение. Может быть, кто-то скажет нам лишнее слово, и мы скажем, а что ты так делаешь? А почему так поступаешь? А ты мне помощь взял, почему ты не отдаешь? И где братья, и где сестры? Друзья, любовь Христова. Подчеркиваю, что любовь именно Христова. Потому что любовь человеческая таких нападок и таких нагрузок не выдержит, а любовь Христова выдержит. Друзья, и последняя мысль, которую я хотел отметить, и мы с вами склонимся и помолимся, а потом приступим к совершению заповеди. Друзья, последняя мысль, она заключается в 14 главе 1 стихом. Достигайте любви. Друзья, оказывается, вот эти инструменты, о которых я говорил, их нужно искать. У нас их нет в избытке. Я уже вначале сказал, у нас в избытке дешевых инструментов, ненужных, не работающих. Друзья, гнева достигать не надо. Не надо достигать обиды и злости. И осуждения тоже достигать не надо. И раздражения достигать не надо. У нас этого столько, что мы можем поделиться со всем миром, и у нас еще останется. Друзья, но это ничего нам не нужно. А вот вера, а вот надежда, а вот любовь друг к другу и к Богу, друзья, этого необходимо достигать. потому что этого мало. Это дефицитный товар. Это то, ради чего, может быть, надо многое заплатить. Ради чего, может быть, надо преодолеть трудности, чтобы это приобрести. Друзья, но без этого мы духовно с вами не выживем. И вот сегодня мы вспоминаем о страдании Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, Он пришел, чтобы дать нам веру. Он пришел, чтобы дать нам надежду. И Он пришел, чтобы дать нам любовь. И в церкви мы можем черпать в общении с Богом, через Священное Писание, через молитву, как брат Алексей проповедовал. Мы можем черпать, приступать к источнику веры, к источнику надежды и к источнику любви. И если в нас это будет умножаться, друзья, мы с вами не останемся без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, я предлагаю сейчас вместе с вами помолиться. Помолиться о том, чтобы нам не пользоваться теми человеческими качествами и чувствами, которые пользы не приносят, но уповать на Бога и черпать от Него силы для нашей духовной жизни. Да благословит нас в этом Бог, да прославится имя Его за все. Аминь.